Друзья, здравствуйте. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня днем Служба безопасности Украины сообщила, что в результате новой спецоперации удалось поразить 5 российских истребителей на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму. Один самолет был уничтожен полностью. По данным ведомства, этот аэродром – ключевая авиабаза агрессора для операции в Черном море. Цитата. «В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ. Еще один поврежден. Также поражены 3 самолета Су-24», отметили в соцсетях СБУ. Враг понес значительный ущерб, ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50 миллионов долларов, отметили в ведомстве. Также, как заявили в СБУ, в результате этой спецоперации, центра спецоперации А, на территории аэродрома был поврежден склад авиационного сооружения. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что в Сакском районе Крыма с 23.00 до полуночи 3 августа были слышны звуки выхода ракет ПВО, взрывы и стрельба из зенитных пушек. Россия пока никак не комментировала этот инцидент. Сегодня будем говорить о том, как СБУ могла поразить ключевой военный аэродром армии Российской Федерации в Крыму. Какие задачи пораженные истребители выполняли на фронте. И чем закончатся бои за одной из ключевых трасс на Покровск, к которой, согласно проекту Deep State, агрессор смог приблизиться. Сегодня нашими гостями будут авиационный эксперт Константин Криволап, военный аналитик Кирилл Сазонов и спикер 24-й отдельной механизированной бригады, которая стоит в часовом яру, Иван Петричак. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши вайберы, телеграм. Они работают в текстовом режиме. Плюс 38-095-151-9505. Их номер. Пользуйтесь этими мессенджерами только если не находитесь на оккупированной территории. Если проживаете в оккупации, пожалуйста, используйте специально разработанную анонимную форму. Ссылка в описании к этому видео. Пользуйтесь, она безопасна. Через нее вы можете получить ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. О фронте мы поговорим через несколько минут. Там есть много изменений согласно карте проекта Deep State. Ну и оккупанты продолжают утверждать, что они якобы контролируют полностью весь часов яр. Ну, начнем мы с поражения военного аэродрома в Саках. С нами авиационный эксперт Константин Криволап. Константин, рад вас видеть.
Приветствую.
Константин, достаточно скупое сообщение от СБУ в социальных сетях касательно поражения вот этих вот 5 самолетов. Деталей традиционно не приводит ведомство. Как вы думаете, как могла выглядеть эта спецоперация? Все-таки аэродромы в Крыму, да еще и Сакский аэродром, ну, как говорит СБУ, ключевой для операции в Черном море, наверное, должен был быть хорошо защищен.
Ну, судя по звукам, которые слышали местные жители, то он был защищен, потому что отбивались там и ракетами, и там наверняка панцирь стоял, С-1. Но я хочу сказать, что мы не первый раз залетаем на крымские аэродромы, в том числе на этот аэродром в Саках. Первый раз мы туда зашли вообще очень пафосно, и этому событию уже почти 3 года. Это было в августе 22-го года. 9 августа. Тогда было вообще уничтожено 11 самолетов, и это было что-то невероятное, потому что, ну, 22-й год все-таки. Тогда было 6 Су-24-х уничтожено, 4 Су-30-х, и один Су-24-й был поврежден. И тут что самое интересное, что эта часть Крыма как бы защищена, надо облетать. Но, несмотря на то, что надо было облетать, все-таки смогли облететь и нанести поражение. Потом был удар уже 21 сентября 23 года. Потом был в 24 году, в июле месяце. Тогда был большой пожар на этом аэродроме. И тоже был прилет склад с боеприпасами. И наблюдалась вторичная детонация, как и в этот раз. То есть аэродром там уже, нас там все знают, мы там уже знакомые лица, наши манеры нашего поведения известны, но каждый раз находим новые возможности, новые лазейки для того, чтобы иметь возможность поражать врага на нашей оккупированной территории, в частности.
Сегодня журналисты BBC вспомнили, что месяц назад ГУР атаковал вот этот вот аэродром. Было отмечено, что была поражена ЗРК «Панцирь С-1» вместе с обслуживающим персоналом, РЛС «Необи СВ», береговая РЛС «Печора-3», РЛС «Противник ГЕ», также российский истребитель Су-30 на аэродроме в Саках. Там даже было опубликовано видео, сейчас его покрутим. Константин, а я так понимаю, это взаимосвязанные вещи, то, что произошло сегодня, месяц назад. Если «Панцирь», да, и РЛСки были уничтожены, небо плюс-минус чистое было для украинских дронов.
Да, понимаете, вот это вот все, что вы перечислили, радиолокационные станции, это все ближнего радиуса действия, и эти радиолокационные станции для обнаружения низколетящих целей. Но там все низколетящие цели, они могут приходить только из моря, там практически взлетная полоса в море уходит. Ну, почти, ну, я утрирую, но почти. И поражение «Панциря» с помощью FPV-дрона, это, по всей видимости, горовцы подошли к побережью и смогли запустить FPV-дроны, потому что, ну, судя по тому, как там картинка этого поражения, там дрон подлетел на вообще высоте там полметра, метр, и как бы снизу ударил этот панцирь. И при этом была полная видеофиксация этого поражения. Ну, чудесная операция, молодцы наши ребята.
Константин, а месяц прошел после этой атаки, что так мало этих панцирей и РЛС, как подтянуть их на такой важный аэродром?
Это Тришкин кафтан, их перетаскивают с места на место, где только можно. Я не буду удивлен, если окажется, что эти панцири сняли с несостоявшегося парада там в Питере и перетащили их сюда. Потому что россиянам не хватает. Мы, где только что-то появляется и плохо лежит, мы тут же его пытаемся поразить или поражаем.
Эти самолеты, которые были, один уничтожен, четверо повреждены, Су-30СМ и три самолета Су-24. Какие задачи они выполняли в Черном море? Как они влияли да, на расстановку сил на фронте? Что изменится теперь?
Я думаю, что Су-24 это были модификации разведчиков. Они летают в основном в акватории Черного моря, патрулируют там все эти зоны, наблюдают за перемещением грузов из Одессы, контролируют, что в наших портах. А Су-30СМ это истребители, которые предназначены для защиты этих разведчиков. Я думаю, что вот это основные миссии, которые они выполняют. Потому что то, что необходимо для Су-34 нести кабы и защищать эти Су-34, прикрывать с воздуха с помощью Су-30СМ, это немножко другие части занимаются. А это как раз 43-й авиационный полк российских ВКС. И они занимаются именно акваторией Черного моря.
Так что подслепнут теперь оккупанты в Черном море?
Да, они регулярно мы помогаем им немножко лишиться своего зрения. То их то сбиваем. Вот они, кстати, вот это те, которые могли находиться в... Это тот полк, который мог быть... Истребитель, которого был сбит нашими горовцами ракетами с нашего надводного дрона, с «Магуры» 7-й.
А насколько это ощутимая потеря? Ну, вот эти сушки, там отметил в СБУ, Су-30СМ может стоить от 35 до 50 миллионов долларов. Но тут ключевая, наверное, вещь для армии России. Это не сколько она стоит, а есть ли на нее комплектующие и вообще возможность их ремонтировать, производить вот такие вот сушки. Это ощутимый удар или подгонят с других аэродромов туда вот такую новую истребитель?
Подгонят. Они Су-30СМ-2 выпускают и сейчас, там небольшие количества, но подгонят. Здесь это в основном для пилотов напоминание о том, что у вас нигде нет защиты, вы нигде не можете чувствовать себя в безопасности. Если пилоты там уцелели, потому что самолеты находились на стоянках, то это все равно для них такой значок о том, что надо быть очень внимательными, очень аккуратными, потому что украинские дроны могут появиться из ниоткуда. Операция «Паутина» показала, как мы умеем это чудесно организовывать.
Был поражен склад авиационного вооружения, отметили в СБУ. Что обычно находится на таких аэродромах? Что имеется в виду, что за склад? Что там лежало?
Все, начиная от пушечных, от снарядов, и заканчивая бомбами, ракетами и всеми средствами поражения, которые могут быть. Но я не думаю, что на этом находились бомбы, потому что Су-24 как бомбардировщики уже давным-давно не используются. Для этого используется Су-34, А все остальное – это ракеты и, я думаю, снаряды для пушек.
Угу.
Для авиационных пушек.
Там вот этот аэродром Саки, он достаточно уникальный. Там был такой тренажер палубной авиации. Играет ли это какую-то сейчас роль? Как Россия использует этот аэродром в целом?
Ну, там были какие-то попытки каких-то курсантов. Они там как-то завозили во время горячей фазы. Но у них уже даже этого авианосца Кузнецова нету. На чем тренироваться? Зачем тренироваться? Где его будут, эти навыки будут использованы? Навыки, которые ты освоил там за несколько полетов. По-моему, нитка называется этот тренажер, который ты освоил и не используешь, то они теряются. Это надо постоянные тренировки иметь. Поэтому это чисто такой исторический, архитектурный, скажем, объект, а не уже военный.
Угу. Ну и, пользуясь случаем, спрошу у вас про процессы, которые происходят на территории бывшего Донецкого аэропорта. Как известно, Крым регулярно используется как стартовая площадка для запуска шахедов по Украине. Ну и вот Киберборошна, это такой Асинт-проект, отметил, что на территории Донецкого аэропорта имени Прокофьева происходит обустройство инфраструктуры для использования БПЛА типа шахеда и Гербера с удаленным управление. Вот видим сейчас спутниковый снимок с территории Донецкого аэропорта. Цитата: «Вблизи уничтоженного нового терминала строятся закрытые площадки для сохранения таких дронов. Параллельно обустраиваются пункты ручного управления, места для разгрузки боевых частей, ложные позиции, посты воздушного наблюдения и готовится взлетная полоса. Зачем на территории ДАПа делать новые стартовые площадку для запуска шахедов? Что мало им того же Крыма, да, и территории, с которых они запускают непосредственно с территории Российской Федерации?»
Ну, мало, потому что россияне очень хотят увеличить количество дронов, которые они будут запускать. Постоянно нас не только запугивают, но и занимаются организацией производства и производят. Они еще увеличили производство шахедов где-то на 20 дронов в сутки. То есть, если раньше это находилось на уровне там 90, то они хотят до конца года довести до уровня 110 дронов в сутки. Естественно, под все это надо инфраструктура, нужен персонал, нужны склады для хранения запаса дронов для того, чтобы их можно было запускать и накапливать. Это все, естественно, готовится. Сейчас 6 таких точек пуска, причем все они в основном на аэродромах, потому что не каждый шахед может запуститься и стартовать, может упасть после порохового ускорителя, не хватит его мощности или что-то там не сработает. Поэтому надо, чтобы они падали куда-то в такое место, где безопасно, где не находится их население. Хотя они бросают и бомбы по своему населению, и ракеты, их это не очень останавливает. Но стараются соблюдать как бы порядочные лица. Поэтому то, что используется, будет использоваться аэродром, это, скорее всего, сомнений уже не должно вызывать. Это надо понимать как новая цель для того, чтобы нам туда его нам доставать для этого аэродрома. Я думаю, как раз когда он заработает, у нас будут все средства для того, чтобы там хорошо доставать и хорошо поражать эти цели.
Я отмечу, что накануне главарь группировки ДНР Пушилин сообщал, что будут восстанавливать Донецкий аэропорт, но все тогда гадали, что же это будет, гражданская авиация, какой же гражданский аэропорт вблизи линии фронта, а вот что получили жители Донецка. Ну и отмечу, что этот аэропорт, да, не так далеко от центра Донецка, что действительно тоже подвергает опасности украинцев, которые живут в оккупации. Константин, огромное вам спасибо, что нашли время с нами поговорить. Константин Криволап, авиационный эксперт, был вместе с нами. Ну и, друзья, теперь традиционно смотрим, что произошло на фронте, потом обсуждаем.
Бахмут. На северском выступе эпицентр боев Серебрянка, Григоровка. Противник пробует атаковать Северск. Идут штурмы в Часовом Яру. С юга от него в Ступочках и Белой горе. С севера в Марково. Есть изменения конфигурации фронта в городской черте Часового Яра. Под Торецком атаки в районах Щербиновки и Екатериновки. Дипстейт фиксирует продвижение РФ в пределах Торецкой и в Щербиновке. Покровск. Российские войска провели 49 штурмов. На Покровск с южного фланга. На восток от Покровска в сторону Константиновки и Добропольска. Есть продвижение возле Новоторецкого и Сухецкого. Оно означает еще большее продвижение россиян на север. севере Покровской Мирноградской агломерации с попыткой ее окружения. На запад – Покровска в сторону Днепропетровской области. Агрессор подвинул линию в районе Алексеевки и Орехово. Юг Донецкой области. Было 22 российские атаки. Село Запорожье, Новохатское, Воскресенко, Зеленое поле, Мирное, Малиевка, Тимировка, Новополь, Левадное в Запорожской области. За выходные есть продвижение противника возле Зеленого Гая, Андреевки, Клевцова, Новополя, Шевченко, Зеленого поля и Воскресенки. Он продолжает заполнять оставшуюся территорию Донецкой области до ее админграниц. Лиман-Купянск. На лиманском участке бои идут возле Карповки, Ольковки, Редкодуба, Торского, Середнего, Чернещины и Шандриколова. Под Торским войскам РФ удалось продвинуться. На Купинском участке атаки агрессора сосредоточены в северном пригороде Купинска, Голубивке и Петропавловке, а с юга на левобережье Оскола, под Новоси Новости, Повой Новоселовкой и Новой Кругляковкой.
С нами военный аналитик и военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов. Кирилл, рад вас видеть.
Рад видеть, привет, не виделись 300 лет, наверное.
Слава богу, что увиделись. Кирилл, самые тревожные продвижения сейчас, тревожащие на север от Покровска. Ну, вот это вот Родинское село пресловутое уже много говорилось, и через него идет трасса, которая питает украинскую группировку Мирнограде и Покровском. И продвинулись там оккупанты, вот уже в Родинское заходит серая зона. Ваши прогнозы, конечно, это война, дело неблагодарное, строй какие-то прогнозы, но тем не менее, если Родинское будет захвачено, эта трасса перерезана, не надо ли отходить из этого кармана?
Ну, я не могу сказать четко так, что надо делать с вооруженным силам Украины. Там несколько бригад, у них есть командование, есть субхортица, есть генштаб. Я такую смелость на себя не возьму. Сейчас действительно Покровск становится в центре внимания, это их ключевая цель. Об этом говорит то, что долго шла борьба рядом два таких важных участка. Это Покровск-Мирноград агломерация и подготовка штурма ключевой, по-моему, Донецкой агломерации. Это Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Я всегда отстаивал позицию и до сих пор считаю, что агломерация Краматорск-Славянск, которая начинается с Константиновки и Дружковки, она гораздо более важна для противника. Это фактически центр Донбасса, и административный, и физический, и логистический. Поэтому логично, что они собирались штурмовать там. Но сейчас они все-таки решили сперва покончить с Покровском, потому что, как показали последние полгода, одновременно штурмовать Покровск и Константиновку у них не получается. Ну и российское командование немножко местное погорячилось с докладами, доложило Путину о том, что они взяли Часовьяр, что на сегодняшний день, еще на 2 часа назад, вообще не соответствует реальности. То есть там и южный микрорайон, и еще 2 микрорайона наших, и попытка обойти с севера Часовьяр через канал опять в сотый, в тысячный раз ничем не закончилась. Часовьяр они не взяли, но доложили, что Часовьяр взят, дорога на Констаху открыта, и там в Торецке тоже успехи. На что российское командование сказало: ну и отлично, народу у вас полно, поэтому 51-ю общевойсковую армию забираем с Часовьяра и Торецка и перекидываем на Покровск, он сейчас важнее, там никак не могут его окружить. Поэтому на Часовьяре они забуксовали опять, у них забрали часть подразделений, и будут они там, наверное, в ближайшее время... о каком-то наступлении на Константиновку можно забыть. А вот на Покровске полная жесть, потому что они туда перебросили подкрепление, и они... Я не верю в штурм Покровска. Они пробовали просачиваться туда ДРГ в условиях постоянных обстрелов. Просочиться небольшое ДРГ может куда угодно. Просочиться, сфотографироваться с флагом. Уйти потом тяжело, это другое дело, да, уже пилоты дронов тогда тебя не выпустят. А просочиться можно. Они просачивались в Покровске, там, как правило, оставались все. Штурмовать Покровск в лоб они не хотят. Есть печальный опыт, опять-таки, Торецка, Часовьяра, Бахмута, когда ты прорываешься в город с боем, и в этом городе увязаешь в городских боях надолго с сумасшедшими потерями. Поэтому да, они пробуют обойти Покровск с двух сторон, перерезать логистику. Все время, последние полгода, они не могли ничего добиться на севере, продвигались на юге, на юго-западе от Покровска, пока не уперлись в Котлино. Сейчас мы видим, что все-таки есть продвижение и на севере. Действительно, окружение такой мешок, когда не обязательно физически перерезать логистику, достаточно ее перекрыть просто обстрелами, перекрыть с помощью дронов, с помощью арты, и все. Это для войск, которые оказались в такой ситуации, это громадная проблема. потому что нужно завозить пополнение, вывозить раненых, вывозить просто бойцов на отдых через какое-то время, на замену, то есть должна быть ротация. Это первое, это человеческий фактор. Завозить продукты, завозить воду, завозить БК, завозить топливо, завозить медицину. Ну, то есть тут все работает. Нет в Покровске и не может быть громадного склада БК, которого хватит на месяц. Ни у кого нет таких складов возле линии фронта. Ни у нас, ни у противника. Потому что если такой склад создать, его вычислят за два дня и за следующие два дня превратят в большую-большую яму от взрыва. Поэтому постоянный подвоз БК работает, а без БК автомат превращается в железную дубинку, пушка не стреляет, танк не едет, условно говоря. То есть без логистики современная война невозможна. Поэтому борьба, да, за нормальное снабжение Покровской агломерации, Покровск-Мирноград, это сейчас ключевой вопрос.
Сейчас к нам подключится спикер 24-ки, который держит оборону в Часовом Яру. Но я вас сейчас прошу про Покровск, вот это вот продвижение по карте. Ну вот мы там спорим, да, если возьмут Родинское, что случилось. Но сейчас война такая, что достаточно приблизиться к этой трассе, которая идет с севера, да, и она уже под огневым контролем оккупантов. То есть она уже, наверное, не используется, эта трасса, которая ведет с севера на Мирноград, правильно?
Возможно, я сейчас не скажу, вам для этого надо быть в Покровске, а я в данный момент в госпитале. Кстати, спикеру 24-ки большие витания, со мной лежит парень из 24-ки, пехотинец, которого привезли сюда прямо с Часовьяра. Ну, действительно, остальные пацаны, реальные рексы, 24-ка просто молодцы.
Ну и давайте их подключим. С нами спикер 24-й механизированной бригады имени короля Данила, Иван Петричак, Часовьяр. Иван, рады вас видеть.
Навзаим, пожелаю здоровья.
Иван, расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас в городе. Продолжается распространение российской пропагандой. Видео из якобы захваченного Часовьяра. Гуляют оккупанты по улицам. Что видите на земле?
Гуляють вони недовго, це я так забігаючи наперед скажу, але підтвердження слів попереднього спікера, скажу, що піхота 24-ї бригади – це леви без перебільшень, тому що захопити Часів'яр противник намагається вже рік, докладає максимально своїх зусиль. Впродовж року ми бачили вже щонайменше 10 таких подібних заяв про захоплення Часового Яру, але я вас запевняю, в дійсності вони не відповідають. На тепер у самому Часовому Яру тривають бої. Противник знову ж таки намагається влаштовувати штурми, час від часу механізовані, в переважній більшості піхотні, але усе, чим може похвалитися противник за рік, це величезні свої втрати. От, і він їх відчуває. Оце відео, яке ви зараз показуєте, там, де противник штурмує, перед цим противник займався виставлянням своїх прапорів під камеру. От, ті всі спроби тих пересувань штурмів були уражені, противник ліквідований. Ми на своїх телеграм-каналах виставляли відео наслідків тих флаговтиків їхніх, бо противник показав лише першу частину, ми показали і другу, що ті прапори згоріли, ну а хлопці ті з того боку, окупанти, які виставляли ті прапори, або 200, або 300. Ну і, в принципі, така от ситуація на тепер в Часовому Яру. Продовжується руйнування планове противником Часового Яру, міської забудови. Противник якимись військовими хитрощами просунутися і виконати завдання не може, тому вдається до таких медійних акцій. Ну і, зокрема, ми говорили, спілкувалися з хлопцями, от є така думка, що просто командування 98-ї дивізії виконати по факту поставлене перед ними завдання від вищого командування Росії, вони ну не можуть, тому і, власне, займаються такою пропагандою для на внутрішній ринок свій російський, аби підбадьорити тих штурмовиків, які кожного дня йдуть і гинуть. І, ну, жодного дня немає такого, щоб противник не зазнавав втрат. Кожного дня вони йдуть і гинуть.
Ну да, и некому рассказать, вернуться и рассказать, что на самом деле там есть позиции украинских защитников, да, и это такая ловушка для них.
Ну, противник зараз має дві мотивації. Це або гроші, але дуже швидко ця мотивація зникає, тому що ті, хто підписали контракт з бажанням заробити та рублів, і не знаючи реальної ситуації на фронті, вони думають, що війна як мене, десь вони там пересидять під час навчань, десь вони десь там потусуються і може і на фронт не попадуть. Але ситуація зовсім інша. Підписуючи контракт, вони проходять інтенсивний курс підготовки і одразу йдуть в бій в Часів'яр, де або стають 200-ми, або зниклими безвісти, або 300-ми в кращому випадку. Ну і друга мотивація – це, знову ж таки, колонії російські звільнюються, тих, хто проходив там, мав срок якийсь, вони потрапляють на фронт, аби не сидіти в тій тюрмі і відбілити себе перед тим законодавством російським. Ну і знову ж таки, ця мотивація, вона сильніша, ніж гроші, але теж швидко розбивається під час будь-якого там нальоту FPV-дрона нашого, ну або артилерії. Тому що життя, ну от ми спілкувалися з полоненими російськими, і вони кажуть, ті, хто підписали контракт з колонією, кажуть, я би зараз, каже, швиденько рибкою зібрав би речі, і рибкою в ту тюрму запригнув би. Тому що так, як зараз, в часовому міру, ну я не уявляв собі. Мені розказували по телебаченню одне, каже полонений окупант, а те, що я бачу насправді, це зовсім інше.
Ну и вот Кирилл Сазонов говорит о том, что вот эти ложные рапорты дивизии о том, что якобы занят город уже вот войсками агрессора, привел к тому, что перебросили подразделения определенные с Почасов Яра на Покровск. Что там ваша разведка говорит? Действительно, есть какие-то перемещения?
Наша розвідка дещо говорить, щоб я не хотів би поки що розповідати. Противник, що варто розуміти, що противник постійно там дати зміщує і на виконання тих їхніх, знаєте, шапкозакидательства вони займаються. І на виконання того, що вони вже там заявили, вони кожного разу намагаються там посилювати штурми і так далі. І постійно противник проводить зміни своїх підрозділів внутрі, тобто ротації, тому що відчуває величезні свої втрати. Угу. Ну і, власне, від цього відштовхуючись, противник і поповнює ці втрати. Ну і якщо по техніці, наприклад, говорити, то видно, що штурмовики окупантів, вони завчасно списані, тому що якщо раніше вони їхали на броньованій техніці в великій кількості, то зараз це переважно мотоцикли або квадроцикли, які там, ну, по міркам війни нічого не вартують.
Ну и последний вопрос, давайте на карту посмотрим. Ну, де-факто Часов Яр сейчас это фланг Константиновки. Торецк в углублении, зажат. Можно ли этого сделать вывод, что вот россияне в первую очередь будут сужать промежуток между Часовым Яром и Яблунивкой? Я к тому, что для того, чтобы идти на Константиновку, обязательно ли брать Часов Яр?
До таких висновків вдаватися не хочу, тому що не в моїй компетентності говорити, що буде робити противник в тій чи іншій ситуації, але ну, варто сказати, що противник тиснув і тисне скрізь по всьому фронту. І там, де противник відчуває, що фронт сипеться, там він задіює більше і більше своїх сил. Але, знову ж таки, не було такого, щоб противник тиснув в Часів Яр або там по іншим напрямкам довкола Часового Яра, або в лоб, або з флангу. Він завжди намагався робити це за останній рік поступово по всій лінії, і там, де він відчуває, що може, там він накопичується.
Иван, спасибо вам огромное, что нашли время пообщаться с нами. С нами был спикер 24-й отдельной механизированной бригады Иван Петричак, бригада держит Часов Яр. Возвращаемся к военному аналитику и военнослужащему 41-й отдельной механизированной бригады Кириллу Сазонову. Кирилл, ну вот мы говорим об этих флаговтыках, да, уже есть такой неологизм, его сейчас активно используют. Ну и последствия вот такой лжи о том, что якобы взяли этот город. Зачем эта ложь? Это, как вы думаете, это вот генералы, которым поставили дедлайн на взятие Часов Яра, рапортовали наверх с расчетом на то, что в ближайшее время додавят позиции сил обороны. Это скоординированная акция Российской Федерации для того, чтобы показать россиянам, что все идет по плану.
Ну, это всегда было, это фишка такая российской командной системы. Я почему Часов Яром интересуюсь, почему-то действительно слушаю, вспоминаю, потому что до захода Т-24-ки наша 41-я была с марта по август прошлого года, защищала именно Часов Яр, а потом мы уже пошли на Курщину. Часов Яр это все-таки город, ну, он небольшой, то есть, ну, как бы мы это понимаем, а те, кто не знает Донбасс, я объясню, Часов Яр, это он и в лучшие времена, официально 12 тысяч, реально 10 тысяч населения. По донецким меркам это вообще ни о чем. Ну, то есть, там малюсенький город. Вот они его не могут взять уже, наверное, 1.5-2 года. Вот, но он на возвышенности, и мимо него пройти можно, но ты будешь идти как в тире. Поэтому мимо него очень... Поэтому именно его и пытаются взять так долго. Поэтому он важен. А почему доклады? Да потому что, ну, это командная система, над каждым, условно, комбатом есть комбриг, у них комдив, потом есть какое-то оперативное командование общее, командиры армий, ну и высшее командование в Кремле. И в какой-то момент кто-то задает вопрос, какого черта, что происходит, почему вы до сих пор не взяли город, в котором 10 тысяч населения, или вы не умеете воевать, сорвать с вас погоны, он передает это ниже по лестнице, нижнему командиру, с большей экспрессией и большими угрозами. И так доходит до командира батальона или командира роты. Он прямо говорит, или вы возьмете город завтра, или сдохнете, или я тебя сам застрелю. И вот так начинается безумный бесконечный штурм. Потому что, наверное, докладывают, все в порядке, уже почти взяли. Вот завтра возьмем. И в какой-то момент взяли, уже взяли. И говорит своим ребят любой ценой, мы уже доложили, что взяли. То есть вот такая система командная. Ложь между своими на войне убивает хуже любого дрона.
А какого черта происходит, как вы говорите, почему они не могут взять сейчас ФЯР, сколько уже эти битвы, ну, кроме героизма украинских защитников, да, этот фактор, он всегда играет свою роль, там удобная территория, высоты для обороны?
Да, ФЯР действительно удобно расположен, он на высоте, и от Бахмута, как они идут к нему, идти тяжело. Вот, Григорьевку мы тоже в свое время держали, и в Григорьевке воевали, и в Григорьевке сами наступали на Бахмут, тогда была попытка освобождения города. Там неудобно наступать, да, это такой город, и причем в самом городе неудобнее всего наступать на те районы, в которых сейчас находимся мы. Поэтому им и дальше будет тяжело.
У войны есть определенная драматургия. Как вы думаете, когда вот этот натиск российский ослабнет, выдохнется, потому что потери, я так понимаю, достаточно солидные. Там уже женщин фиксируют, и в Часовом Яру штурмовичек, да, российских. И, по-моему, третья штурмовая показывала, что тоже вот женщин привлекаются для этих штурмов. Наверное, это не от хорошей жизни, да, собирают всех, кого можно, для того, чтобы там как-то просочиться через украинские оборонные порядки. Этот натиск, который мы наблюдаем, около 200 штурмов в сутки, он будет весь август?
Женщин для штурма привлекают от идиотизма, мне кажется, потому что женщины до сих пор психологически нами не воспринимаются как вражеские солдаты. Поэтому их можно было очень эффективно использовать для какого-нибудь простачивания, пытаться выдать хоть первые секунды за местных, хотя, конечно, акценты многое выдает. То есть они в диверсионных мероприятиях, таких вот, вот возле линии фронта, были бы гораздо эффективнее. Если их использовать как штурмовиков, значит, резервов не хватает. Но август, я называю его адский август, потому что он будет очень жестким, мы видим, по всем направлениям. И до конца осени бои будут очень тяжелые. Это, мне кажется, конец вот такой самой жаркой, самой горячей войны. Дальше будет либо реальные переговоры о мире, либо война станет гораздо менее активной. Но вот сейчас, до конца осени, Путин попытается отгрызть максимум, вообще не переживая про цену. Он может сжечь всю армию, он сжечь всю технику, потратить все, чтобы потом в ноябре сказать, давайте договариваться, давайте я согласен на прекращение огня, и мы, естественно, согласимся, потому что Запад сразу скажет вперед, все за стол переговоров. Поэтому Путин определяет эту дату, и до этой даты он может сжечь сколько угодно своей армии, не думая о резервах, не думая о том, что будет зимой, может себе такое позволить. Поэтому очень тяжело сейчас. И есть, и будет очень тяжело еще несколько месяцев.
Вы говорите Запад, подразумеваете, наверное, Вашингтон. А что для вот нынешней администрации американской, взятие Константиновки или Покровска, или того же Часов-Яра, это какой-то такой будет весомый аргумент в плане том, что садитесь, договаривайтесь для давления на украинскую сторону? Вы так думаете?
Аргумент будет любое общее продвижение по фронту. На самом деле продвижения особого нет нигде. Мы видим новости, мы переживаем за каждый километр, конечно, поэтому каждый день нам кажется, вот они тут просунулись, но глядя в целом на карту Украины, но они за два года взяли 1% территории. То есть глобально это ни о чем. Ну, правда, опять-таки, политики, ну, редко вдаются в такие уже детали, они смотрят на общие результаты. И поэтому, ну, Путин хочет сесть за стол переговоров, чтобы и Киев, и Вашингтон, и Европа чувствовали, что он победитель, что он наступает, может захватить все, что хочет, и лучше, как некоторые и наши пораженцы, и европейские, типа Орбана, говорят, договаривайтесь, отдайте ему то, что он просит, иначе он это захватит. Вот такую иллюзию они хотят создать. Не захватит он все, что хочет, речь не идет ни об областных центрах, это нереально. Я думаю, что и вся Донецкая область, как программа минимум, так называемая СВО, для них нереальная, нерешаемая задача. На протяжении, скажем, нескольких лет нерешаемы.
Начальник Дергачевской городской военной администрации Харьковской области Вячеслав Задоренко сегодня в Телеграме написал следующее. Уважаемые граждане, сегодня утром российская пропаганда начала распространять фейки о том, что армия оккупантов якобы захватила КПП Гоптовка. Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно осуществили штурм этого КПП. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более 10 захватчиков, а десятки других бежали обратно в Россию. Начальник городской военной администрации заверил, что КПП Гоптовка находится под полным контролем сил обороны и поблагодарил бойцов 58-й бригады. Вот отметим, где она находится. Кирилл, а это вот зачем? Я так понимаю, там они действительно пытались, да, закрепиться и не удалось. Рассказали о том, что закрепились. Что там происходит? Как вы это трактуете?
Пытались. У меня информация была с самого начала. Я не думал, что кто-то до сих пор еще разгоняет новости про то, что что-то взяли. Это небольшое наступление, потому что концентрации ни техники, ни живой силы большого не было. Мы бы это сразу видели, просто благодаря разведке. Это была попытка нащупать слабое место. Не первое, не десятое, и, конечно, не последнее и не предпоследнее. Это была попытка штурмануть быстро Гоптовку. Если получится, если там треснет оборона, если мы не готовы, туда моментально перебрасываются резервы, которые есть рядом. Дальше идет вторая волна, а первая прорывается как может дальше, потому что одно дело идти, штурмуя позиции по 50, по 100 метров в день с потерями, другое дело найти место, где оборона прорвана, где обороны нет, там, куда успеешь добежать, куда успеешь добежать, там твое. Там совсем другие результаты по карте, просто магические. Поэтому они попробовали, получили по морде, потеряли больше 10 голов личного состава и откатились. Они будут пробовать завтра, там же, рядом, в других местах, на юге, на севере, везде, где, казалось бы, тихое место, там будут такие попытки. Поэтому тихих мест на самом деле нет. Если на каком-то участке границы или фронта неделю спокойно, через час там может быть очень горячо, они будут как вода давить везде, где могут, искать шпарынку, искать трещинку в обороне, куда можно просачиваться, куда можно заходить. Естественно, этот процесс будет везде. Мы видели один из эпизодов.
Кирилл, я сейчас хочу показать один такой репортаж, кусочек репортажа, буквально на минутку, и попросить вас прокомментировать. Ну, как у бойца вы общаетесь, да, и были, как слушаете в боевом подразделении, интересно мнение, вот как это видят непосредственно сами военнослужащие. Фрагмент это касается FPV-дронов. Ситуация произошла у военного бригады «Рубиш» на северском направлении. Мы в прошлом выпуске показывали, как этому военному легким дроном переправляли электровелосипед, чтобы он мог вырваться из окружения. Это получилось. Можете посмотреть в эфире нашем пятничном подробности эти операции. Но там был еще один нюанс. Этот военный сам держал оборону неделю, его побратимы погибли, и россияне его фактически заблокировали на позиции. Вот что было дальше.
Ворог заліз до нього в нору і просто сидів з автоматом, типу, не випускав його, не давав йому ні простріли робити, нічого. І каже, ну що, у мене крайня граната, типу, робити нема що. І він кидає, а на вході його постійно мінували. Постійно на вході сідали FPV-хи, які не давали йому можливість вийти за провізію. І FPV сідали на оптоволокні, які були з камерою, і вони просто сиділи і чекали, щоб хтось з'явився, щоб здетонувати. Така FPV-ха сиділа там, заліз через цю FPV-ху, вона не здетонувала. Він кинув цю свою крайню гранату, попав в цю FPV-ху, FPV-ха взорвалась разом з гранатою і вбила цього орка, який тримав, типу, не випускав його.
Ну, вот такая вот история, то есть он гранатой подорвал дрон «Ждун». Кирилл, как, если пофантазировать, очень большая сейчас проблема есть с этими дронами «Ждунами», и они, к сожалению, наносят потери силам обороны, а люди на вес золота. Как с этим всем бороться? Ну, вот воин попал в дрон гранатой, такое же не всегда получается.
Не всегда. Вы знаете, мы говорили, люди, которые со мной воевали с самого начала, которые воевали еще в АТО, они в 22-23 году говорили, что война сейчас, в 22 году, отличается от АТО, как земля и небо. И вот сейчас они говорят, что война 24-25 года опять благодаря дронам отличается от войны 22-го, как земля и небо. Дроны – это новое, не универсальное, но одно из основных. Это оружие, которое диктует все, меняет правила, меняет погоду. И действительно, оператор дронов становится у нас более многочисленное, более качественное подразделение. Люди, которые действительно ведут основные боевые действия. Это основное средство поражения. Есть уже и дроны, и антидроны, все что угодно. И, естественно, это все то, что мы видим. А есть еще войной умников. Люди, которые занимаются рэпами, защитой, антизащитой, маскировкой. То есть, ну, все что угодно. Война становится технологичной, она меняется. Да, конечно, встречаются такие перекосы, когда вот боец должен отбиваться от дрона тем, чем есть. Противодроновые оружия, опять-таки, системы защиты, антидроны. Наши дроны должны работать. Технологии развиваются. Пехотой эту войну уже никто не выиграет. К сожалению, это уже понимает и противник. У них дронов тоже очень много.
Ну и вопрос к вам, как человеку не чуждому Донбассу, буквально последний вопрос, тоже посмотрим, давайте сюжет. Я уверен, небольшой, вы следите за развитием событий, ситуация с водой в Донецке. Сейчас она настолько обострилась, что во всей подконтрольной Украине только об этом и говорят, потому что это действительно уже приобретает черты гуманитарной катастрофы. За несколько прошлых дней местные жители записали очень много видео о том, как выживает город почти что без водоснабжения. Я напомню, что воду по графику в Донецке подают раз в 3 дня по несколько часов. Часто даже в это время ее нет. Люди черпают воду откуда только можно, врезаются в трубы в подвалах, ходят к родникам, набирают дождевую.
Донецк. На улице дождь. Горькая правда жизни. Собираем воду.
Так выглядит день воды в Донецке. Супер. Да, уже напор уменьшается, все, дождь кончается. Ну, все ведра набрали. Неплохо. Хотя бы унитаз смыть можно.
До чего же людей довели, что они черпают воду прямо с асфальта, из канашки, которую прорвало. Это до чего нужно было так людей довести? Это кошмар.
От лица жителей поселка Осипенко хотим выразить благодарность главе администрации Горняцкого района округа города Макеевки, Осатюк Алисе Николаевны, за оказанное содействие в установлении емкости 5000 литров воды, которая решает вопросы водоснабжения жителей поселка Осипенко. С ближайших улиц приезжают и таким образом решают вопрос обеспечения водой. Большое спасибо за оказанную помощь.
Я организовал подачу просто воды с родника. Ситуация в городе с водой сейчас критическая. И мы очень сильно нуждаемся в воде. Тут есть родник, который дает, ну, очень хороший напор. А за счет того, что там подъем, ну, очень плохой, особенно если люди начинают набирать воду, это все размокает, там просто люди подскальзываются, падают, такая возможность есть. И хотелось просто как-то, ну, сделать людям более такой цивильный подъем воды, поэтому я погрузил туда насос, мы наполняем бочки, с бочек раздается вода, и вот таким образом люди не лазят там, не ломают себе ноги, а набирают воду именно тут.
Донецкая рыбалка. Поле.
Я снимала видео про Миус. А это то место, где он впадает в Ставок. Это называлось разлив. Вот это вот все была вода. А теперь все пересохло. Притока нет. Совсем. Вот уже все высыхает.
Ну и съездил сегодня главарь ДНР Пушилин к Путину на высочайший прием. И Путин вот говорит, а у вас же там очень большие потери в транспортировке воды. На что ему Пушилин отвечает, да, действительно есть, потому что график поменялся, трубы еще больше изнашиваются. Кирилл, как-то будет Москва решать вот эту вот проблему, которая, я так понимаю, будет только обостряться и обостряться?
Решать будет, безусловно, но не решит. Им наплевать на местное население, сколько его там останется. Не нравится жить – уезжайте. Логика Москвы проста. Для обеспечения военных баз, тут как с Крымом, им хватит небольшого количества людей. Все. Переживать, вкладываться. Они уже в пропагандистских целях объявили о строительстве мощного канала «Дон-Донбасс». Пушилин тот же в свое время с заместителем Шойгу рассказывал, как они его построили, как они его запускают. Деньги разворовали, все участники довольны, вода не появилась. Я смотрю это видео, я действительно помню город, который принимал Евро-2012, где играли европейские команды, где выступали европейские исполнители, где никому в голову не могло прийти, что не будет воды кране дольше, там, чем час или два случая аварии. Я жил на окраине Донецка, у меня было и горячее, и холодное, без бойлера, все это было в трубах. А сейчас видишь, все занедбано, и люди набирают дождевую, черпают из луж, благодарят, унижаясь за то, что им привезли бочку. Ну, это, конечно, кошмар. То есть мы видим, кризис с водой в Донецке жуткий, решен он не будет, более того, будет еще хуже. Потому что люди не зря врезаются в систему технической воды в подвалах, откачивают ее из батарей. То есть уже Донецкая теплосеть, которую когда-то, если помнишь, возглавлял товарищ Семченко, который сейчас в Москве занимается пропагандой. Эта Донецкая теплосеть теперь говорит, мы не сможем топить центральное отопление летом, зимой в Донецке работать не сможет. Нет воды,